Говорит Радио Свобода. Желающих стать президентом России все больше. За Собчак идет Гордон.
Раньше у нас были Клинтон, Собчак и Гордон. Теперь у нас есть Клинтон, Собчак и Гордон. Но есть и нюанс.
В убийстве Амины Окуевой подозревают российские спецслужбы.
Спецслужбы России пытаются устранить людей, которые более-менее значимы, то есть которые на слуху, на территории Украины.
Владимир Путин считает, что иностранцы собирают российские биоматериалы.
Биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Всю неделю в Москве и других городах задерживали и обыскивали сторонников Вячеслава Мальцева, который объявил, что в России 5 ноября произойдет революция. ФСБ обвиняет сторонников Мальцева в подготовке поджогов административных зданий и нападений на сотрудников полиции в Москве. Мальцев, находящийся во Франции, а в России объявленный в розыск, утверждает, что революция начнется в воскресенье, причем первоначально эта дата связывалась с русскими маршами, которые проходят в День народного единства. Почти все лидеры русских националистов либо арестованы, либо находятся в эмиграции, и все же их сторонники в субботу попытались провести свои акции. На русском марше в Люблино побывал наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Акция была запланирована на 12 часов дня, но время уже подходило ближе к часу, и марш никак не начинался. Полицейские тщательно обыскивали каждого, кто проходил металлоискатель, и на это ушло огромное количество времени. По периметру улица Перерва с обеих сторон была оцеплена полицейскими. Весь маршрут, это где-то плюс-минус 2 километра, везде стояли машины, автозаки, полицейские с кинологами. То есть система безопасности была очень жесткая. Конфликт начался с самого начала, когда было очевидно, что марш затянулся более чем на полчаса. Выяснилось, что власти, на месте был организован специальный штаб, вызвали организаторов и запретили им распаковывать баннеры и лозунги. Из-за этого произошел конфликт. Среди заявителей были следующие партии и движения. Формация «Черный блок», можно его называть и движением, партия националистов, новая оппозиция, непримиримая лига, русская правозащитная лига. В общем-то, эти движения или эти группы, они малоизвестны. Среди тех, кто наиболее известен, это вот новая оппозиция во главе с координатором Романом Ковалевым. Именно он отказался принимать участие в марше, так же, как и представитель формации «Черный блок». Молодой парень назвался Артемом. Давайте послушаем его аргументы.
Произошло то, что все баннеры, не только наши, а всех остальных каких-то объединений, организаций, просто не допустили. Те, кто сидит вот в этой палатке, не знаю, кто это, центр Э, при том, что все эти баннеры были согласованы заранее в мэрии, но листок, который мы предъявляли мэрии, у них его нету, куда-то они то ли его потеряли, то ли просто на него забили. Написали какие-то свои лозунги, согласно которым эти лозунги не написаны в наших баннерах, значит, баннеры не будут допущены до мероприятия. Ну, это просто полнейший бред и провокация, и срыв марша.
Вы можете перечислить, какие баннеры, какого содержания?
Один баннер прошлогодний, на котором написано «Рост цен, тарифов, нищеты». Это выбрали не мы, ну, потому что мы не удовлетворены современной социально-экономической ситуации в стране. Затем баннер «Коррупция, проблема, дадим ответ системе». Национал-социализм – это не германское прошлое, а русское будущее. И еще один баннер против марксизма и капитализма. Все эти баннеры не были допущены, так же, как и баннеры других каких-то объединений и движений.
Далее, ближе к часу дня, группа где-то из 150-200 человек двинулась в направлении метро «Братиславская». Это были преимущественно активисты партии националистов. Они были страшно недовольны, что властям удалось расколоть единый русский марш. И во многом винили координатора новой оппозиции Романа Ковалева, откровенно назвав его провокатором. Те лозунги, которые выкрикивали активисты, принявшие участие, участие в русском марше касалось преимущественно соратников. Свободу Демушкина, свободу Белову, долой цензуру. Иногда, когда выкрикивали «Путин вор» и «Долой коррупцию», то некоторые из тех, кто выкрикивал эти лозунги, были задержаны полицейскими. В общем-то, под жесткое сопротивление полицейских, и которые шли спереди и сзади, эта группа из 150-200 человек подошла к метро «Братиславская», прошла мимо, и там есть небольшая площадка, где стоит памятник ветеранам-афганцам, прошел импровизированный митинг. Там выступали ораторы, где-то минут 15-20, еще раз сказали о том, что власти сделали все, чтобы расколоть русских националистов, и после этого все разошлись.
Спасибо, Мумин. О русском марше в Люблино рассказывал наш корреспондент Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Итоги недели». Под Киевом вечером в понедельник была убита Амина Акуева, жена обвиняемого в покушении на Владимира Путина, чеченца Адама Асмаева. Сам он ранен. Украинская полиция возбудила уголовное дело о заказном убийстве. Следствие предполагает, что покушение совершила диверсионная группа, проникшая на территорию Украины из Российской Федерации. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко.
Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, что злоумышленников было двое.
Один ждал на повороте с Одесской трассы и давал сигнал второму, который засел в кустах с оружием. Очевидно, что беда пришла с территории Российской Федерации. В июне этого года из России уже приехал один киллер, который пытался застрелить Адама Амину. Однако ему удалось тогда удачи, они его задержали и самого ранили. Он находится в СИЗО. Пожизненное заключение.
1 июня этого года на Подоле в Киеве на жизнь Асмаева и Акуевой покушался неоднократно судимый в России Артур Денис Султанов Курмакаев по прозвищу Динго. Его называют личным киллером чеченского лидера Рамзана Кадырова. По словам Антона Геращенко, следствие рассматривает две основные версии покушения на Акуеву и Асмаева.
Сейчас оперативники полиции и службы безопасности отрабатывают возможных причастных лиц к этому, тех, кто может что-либо знать о подобных действиях. Основных версий две. Это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создание атмосферы террора, ужаса в Украине. А вторая версия – это действия лиц, которые находятся на территории Чеченской Республики. Это месячный Адаму за то, что он пошел против Рамзана Кадырова. Его
одним из первых трагическую новость о гибели Акуевой сообщил депутат Верховной Рады от радикальной партии Игорь Мосийчук, у которого Амина была помощником на общественных началах. На самого парламентария было совершено покушение 25 октября возле телеканала «Эспрессо ТВ» в Киеве. Получивший ранение и находящийся сейчас в реанимации одной из столичных больниц, Мосийчук полагает, что именно Кадыров, обещавший 2 года назад $1 миллион за его голову, может стоять за покушением как на него, так и на Акуеву и Асмаева. О возможных версиях произошедшего накануне под Киевом рассуждает одесский адвокат Амины Акуевой и Адама Асмаева Ольга Черток.
Понимаете, это даже не столько чеченских лет, сколько это, скажем так, тупость и неадекватность наших спецслужб. И объясню почему. Потому что после первого покушения на Адама им была предоставлена охрана. 2 месяца назад эту охрану без объяснения причин сняли. Никакой их просьбы не было. Это больше вина украинских спецслужб, которые после первого покушения не установили всех заказчиков и не проследили всю цепочку. А здесь очень много хитросплетений, просто чтобы вы понимали. Тут может быть и не чеченский след, тут может быть и русский след. Вполне возможно, что в связи с тем, что он сейчас стал командиром батальона имени Исы Мунаева, вполне возможно, что так же, как наши господа спецслужбы Украины пытаются устранить более-менее значимых людей на территории Донецкой и Луганских народных республик, точно так же здесь пытаются спецслужбы России пытаются устранить людей, которые так более-менее значимы, то есть которые на слуху, на территории Украины.
А какая, по вашему мнению, наиболее вероятная версия покушения на Амину Акуеву и Адама Асмаева?
Ну, больше всего, мне кажется, внутренние распри, которые были в сообществе, в чеченском сообществе на территории Украины, вполне возможно, что тут тоже нужно вот это исследовать. Почему? Потому что есть такая дама Денисенко, которая стала обществом украинской чеченской дружбы, в которую вошла Амина Акуева. И потом, которая, ну, скажем, Амина из него вышла, потому что она, ну, не способствовала чеченско-украинской дружбе, понимаете? Оно способствовало обогащению отдельных лиц. Для Амина это было неприемлемо изначально. Амина довольно резко высказалась в Фейсбуке по поводу деятельности этого так называемого общества. После чего Денисенко на нее подала в суд. Естественно, суд она фактически проиграла. Суд она подавала защиту чести, достоинства и деловой репутации. Суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции решил, что высказывания Амины Акуевой никак не затрагивают честь, достоинство и деловую репутацию госпожи Денисенко. Вот. Но вполне возможно, что та затаила, скажем, мягко, потому что она на суд, просто чтобы вы понимали, я представляла интересы Амины на этом суде. И госпожа Денисенко привела на суд по первой инстанции 6 или 7 чеченцев. Зачем, вообще непонятно. Я была просто в шоке, потому что никто как бы их не вызывал. Это, ну, не предусматривает такой тип иска, не предусматривает каких-то свидетелей. Да, кстати, исходя из ситуации, которая сейчас складывается на Украине, тут еще, возможно, и след и украинских спецслужб. Почему? Потому что именно и Адам, они довольно, скажем, резко высказывались по поводу действующего ныне правительства и действующей ныне власти. Потому что, ну, вы поймите, для Амины вообще неприемлема любая, скажем так, ложь и любая фальшь.
Какие конкретные заявления Амины Акуевой и Адама Асмаева вы имеете в виду?
Ну, это, скажем так, не будем как бы ворошить прошлое, но критика власти была с их стороны. Я считаю, что это нормально абсолютно, это нормально, это, но вполне возможно, что некоторые господа посчитали это неприемлемым в данных условиях. Учитывая то, что у Адама действительно, у Адама и у Амины большая поддержка именно среди добровольческих батальонов. То есть вполне возможно, что устранялась сила, которая могла противостоять вот этой вот сейчас нашей злочинной власти, будем говорить так.
Амина Акуева приняла ислам в начале 2000-х, и тогда ее звали Натальей Никифоровой. После того, как она вышла замуж во второй раз, сменила фамилию на Амину Акуеву. Затем недолго жила в России, после этого вернулась в Украину и получила медицинское образование в Одесском университете имени Мечникова.
Вместе с Адамом, когда вот это началось на востоке Украины, такие неприятные события, вместе до этого как бы сама, а потом, когда Адама освободили, она вместе с Адамом отправились на восток в составе миротворческого батальона «Киев-2». И она в миротворческом батальоне выполняла, в принципе, функции медсестры, врача, так же, как и на Майдане. На Майдане она тоже выполняла функции врача, то есть оказывала первую помощь там пострадавшим.
В феврале 2012 года, объявленный российскими властями в международный розыск, Адам Асмаев был задержан в Одессе. По версии российской стороны, он готовил покушение на тогдашнего премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина. Уже после Евромайдана и смены власти в Украине, в ноябре 2014-го Приморский районный суд Одессы освободил его и признал виновным не в подготовке покушения на Путина, а в изготовлении взрывных устройств, уточняет адвокат Асмаева Ольга Черток.
Он был признан виновным, и нам просто, ну, пришлось пойти на это. Почему? Потому что поменялась власть, но не поменялась судебная система. Нам пришлось пойти на это, то есть мы особо не сопротивлялись. Он был признан виновным в изготовлении взрывчатых веществ в кустарных условиях, в домашних условиях. То есть на Путина, в покушении на Путина, подготовке к покушению на Путина он признан виновным не был. Ну вот вы себе представьте, да? Готовится покушение на Путина. На человека, в принципе, тогда, да, второго в государстве, потому что он был премьер-министром. И, готовя покушение на Путина, люди варят самодельным способом взрывчатое вещество в кустарных домашних условиях. Скажите, пожалуйста, если они хотели, как они сами показывали, ну, это не Адам, а показывал второй человек, которого выдали в Россию, он показывал, что они хотели заложить взрывчатку в два автомобиля, в один 200 килограмм, в другой 300 килограмм. Значит, выход взрывчатого вещества по той технологии, по которой они варили. Взрывчатого вещества выход 25-30 грамм. Скажите, сколько лет им надо, чтобы подготовить такое покушение на Путина? Ну, то есть, ну, это просто было уже, знаете, как смешно. Я понимаю, что там хотели выслужиться перед Россией, но это реально смешно.
После освобождения Асмаев и Акуева отправились в Донбасс и служили там сначала в батальоне «Киев-2», а затем в составе также действовавшего на стороне украинской армии добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, которым руководил чеченский генерал Исам Унаев. Амина Акуева была пресс-секретарем Унаева. Она лично принимала участие в обороне Дебальцева, а также исполняла боевые задания в Луганской области. После гибели чеченского генерала зимой 2015-го батальон возглавил Адам Асмаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В тот же день, когда под Киевом убили Амину Акуеву, в Москве открыли стену скорби, памятник жертвам политических репрессий. В траурной церемонии принял участие Владимир Путин. В своей речи он осудил злодеяния сталинского времени, когда людей арестовывали по надуманным обвинениям. Однако гораздо больше внимания привлекло другое его заявление о происках иностранцев, собирающих в России биоматериалы. Об этом и других сетевых дискуссиях в обзоре блогов, которые подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
Встреча Владимира Путина с членами Совета по правам человека в понедельник выдалась короткой, но яркой. Президент высказался о Кирилле Серебренникове, о Никите Белых, об эхе Москвы и нападении на Татьяну Фельгенгауэр. Но все эти высказывания затмила довольно проходная, на первый взгляд, реплика о биоматериале россиян и сборе его некими западными структурами.
По поводу того, что образы наших граждан, избирателей, собираются кем-то и как-то используются, но образ это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос, вот это для зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Ну, мы такой вот объект очень большого интереса.
За всеобщим недоумением последовал вал насмешек. Александр Архангельский.
А биоматериал зачем собирают? С целью клонирования народа?
Алексей Буланцев.
Врагу не сдается наш биоматериал.
Дмитрий Ким.
Как ныне сбирается биологический материал отмстить неразумным хазарам?
Павел Шехтман.
То, что враги собирают наши биоматериалы, знали еще наши прадедушки, охотники на мамонтов. И потому старались не стричься, не плеваться и прочее, чтобы биоматериал не попал к колдунам враждебного племени.
Поскольку под биоматериалом в медицинской практике понимаются известные субстанции, выделяемые организмом человека, многие шутки оказались груповаты. Твиттер «Рогозин на орбите».
Путин заявил, что иностранцы собирают биоматериал россиян и не лепят из этого петухов, что очень странно.
Леонид Волков.
Некие спецслужбы собирают биологический материал граждан России. Вы все не поняли, это про ФСБ и мочу уже было.
Разобраться, что же все-таки Путин имел в виду, оказалось не так легко. Наиболее подробно, наконец, описала суть дела «Медиазона» в материале «Цирк Никулина», из которого, собственно, становится более-менее ясно, на какие источники опирался Путин.
Президент обошелся без конкретики, поэтому неизвестно, что именно он имел в виду. Однако тема сбора биоматериалов в сходной формулировке недавно освещалась в государственных СМИ. 3 месяца назад, в конце июля, телеканал Russia Today выпустил репортаж «Военный интерес. ВВС США хотят закупить образцы живых тканей россиян». RT обратил внимание на объявленный одним из подразделений ВВС США тендер на поставку биологических материалов, полученных от жителей России. Информации о контракте не так много. Американское правительство готово приобрести образцы синовиальной жидкости и РНК, собранные в России у представителей европеоидной расы. Подчеркивалось, что генетический материал, собранный на Украине, не подойдет. Отдельно отмечалось, что материалы должны быть получены от доноров без ВИЧ-инфекции, гепатита, сифилиса и травм опорно-двигательного аппарата. Публикация RT была растиражирована лояльными Кремлю СМИ. Тему подхватили НТВ, РЕН-ТВ, «Звезда» и другие телеканалы. Заголовки сюжетов соперничали в алармизме. При этом для своего июльского репортажа Russia Today опросил 4 экспертов. Профессора Сколковского института науки и технологий и Радгерского университета США Константина Северинова, заведующего лабораторией Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергея Киселева, главу компании «Генотек» Валерия Ильинского, а также военного эксперта и бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН Игоря Никулина. Если ученые дали вполне нейтральный ответ – биологические материалы необходимы для неких исследований, то военный эксперт Никулин был категоричен – образцы нужны американским военным для разработки биологического оружия, иного объяснения нет. Игорь Никулин не одинок в своем страхе перед генетическим оружием. В 2015 году широкую известность получило выступление директора Курчатовского института Михаила Ковальчука в Совете Федерации. Он рассказал об искусственной клетке, которую якобы можно сделать вредоносной, а следовательно использовать как оружие массового поражения. При этом, благодаря достижениям современной генетики, вы можете создавать эту клетку, этногенетически ориентированную на конкретный этнос. Это может быть безопасно для одного этноса и вредоносно, смертельно для другого, предупреждал Ковальчук.
Издание «Инсайдер» заинтересовалось личностью господина Никулина. Картина привычная.
Стоит ли говорить, что ни к каким комиссиям при ООН Игорь Никулин отношения не имеет? В реальности он старший преподаватель в МГУ ТУУ имени Разумовского. Попал в список неэффективных вузов Минобра. На своем сайте Никулин определяет себя так. Единственный Рюрикович, рожденный в СССР, который занимается политикой в России последние 20 лет. Председатель монархической партии «Справедливость». Советник генерального секретаря ООН Кофи Аннана, за которым охотился американский спецназ по всему Ираку. Также Никулин гордится тем, что еще в 2003 году предсказал обвал доллара, пока еще так и не состоявшийся.
В Кремле, правда, утверждают, что информацию Путин получил не от Никулина или RT, а от спецслужб. Роман Попков пишет об ощущении дежавю.
А я вот вспомнил, что впервые прочел о создаваемом американцами и сионистами биологическом оружии, которое будет убивать только русских православных людей, еще в 90-е годы в газете Русского национального единства «Русский порядок». Та же газета «Русский порядок», кстати, один из первых в новейшей истории России ярых воспевателей Ивана Грозного, еще одного путинского кумира. Еще вспоминается, как глава Совбеза России Патрушев в одном из интервью обвинял Мадлен Олбрайт в том, что та открыто посягала на Сибирь, мол, Россия на нее не имеет права. Нигде никаких цитат Олбрайт на такую тему найти не удается. Бывший госсекретарь такого скандального ада просто не говорила. Но источник информированности Патрушева найти вполне можно. Однажды генерал ФСО Борис Ратников рассказывал российской газете о том, как доблестные российские спецслужбы сражаются с врагом на оккультном и паранормальном фронте. В частности, Ратников рассказывал, как в 90-е его шеф, один из замов Коржакова по оккультным вопросам Рогозин, другой, не нынешний, погружался в самогипноз и по фотографии проникал в сознание Мадлен Олбрайт. Вселенная, в которой живет высшее политическое и силовое руководство РФ, она вот такая. В их головах немножко Сергея Нилуса, немножко Ганса Гербигера, немножко Юрия Петухова и многие тонны брошюр из 90-х, продававшихся возле Музея революции, про мировые заговоры, расовое биологическое оружие, оккультную войну спецслужб. И у этих людей ядерное оружие в руках, не забывайте.
Тема психического здоровья или предполагаемого нездоровья президента касались многие реплики. Эль Мюрид.
Адекватность российского, с позволения сказать, лидера – вот, наверное, главный вопрос. У тебя под рукой миллион силовиков, разведка, спутники и хакеры. Целая академия наук, десятки профильных НИИ, которые ты еще не успел уничтожить до конца. Задай им вопрос, поставь задачу. Что, для чего, почему, каковы последствия, что нужно делать? Ты не способен поставить задачу? Так уйди со своего места и освободи его для того, кто сможет решить этот вопрос. В чем сложность? Если ты знаешь, для чего осуществляется такой сбор, и ты оглашаешь это публично, то зачитайте весь список, пожалуйста. Является ли это угрозой? Если да, то насколько серьезный? Если все серьезно, то заяви хотя бы, что все под контролем и делаются необходимые мероприятия. Для руководителя ядерной страны обозначить проблему и развести руками, да мы понятия не имеем, что происходит, это как-то совсем ни в какие ворота. А вдруг ситуация и вправду опасна, но весь государственный аппарат уже настолько развалился, что некому понять насколько. Кого гнать за шею в таком случае? К чему готовиться? Возможен и другой вариант, более будничный. Обычная паранойя. Психоз человека, который цепляется зубами за власть и поэтому видит вокруг себя сплошных врагов, заговоры, злобное окружение.
Твиттер Агри Дилан.
2004 год. Владимир Путин. Если 7 лет быть президентом, то с ума можно сойти. 2017 год. Владимир Путин. Неизвестные силы собирают биоматериал по всей стране.
Владимир Милов.
Путин ку-ку совсем уже. Необратимые процессы в организме.
Леонид Волков.
Такой типичный персонаж РЕН-ТВ. Вот рептилоиды, ГМО, плесень, вот это вот все. Там таких сумасшедших много. Поразительно, конечно, что этот безумный старик чего-то там президент.
Александр Морозов.
Содержание четвертого срока Путина, судя по таким сообщениям, несколько даже более пугающе, чем я начал обрисовывать в серии последних публичных выступлений.
Остап Кармоди.
Вы все спрашиваете, почему не надо ходить на выборы. Да вот хотя бы поэтому.
Впрочем, на выборах россиян ожидает невиданное разнообразие вариантов. В последнюю неделю о своем желании начать президентскую кампанию объявили сразу несколько новых кандидатов. Правда, их шансы в сети оценивают, мягко говоря, невысоко. Иван Давыдов.
Биологические материалы россиян, о сборе которых неизвестными злоумышленниками заявил Путин, могут выдвинуться в президенты Российской Федерации.
Владимир Гуриев.
Я, когда был маленький, читал про древних славян, и у меня в голове не укладывалось, как это они вот так вот взяли и призвали варягов на правление. Ну, глупо же власть отдавать. Потом я слегка оброс цинизмом и решил, что варяги призвались сами, а тех, кто запомнил выборы неправильно, потихонечку устранили из электорального процесса. И на всякий случай вообще. Но вот сейчас читаю новости про кандидатов в президенты и реально понимаю чувства древних славян. Не уберегли мы наши элиты, мужики. На минутку буквально отошли, возвращаемся, а там мыши.
Один из новых кандидатов – Рахман Янсуков, больше всего известный как бывший начальник Лизы Песковой. Именно в его присутствии дочь путинского пресс-секретаря произнесла свою знаменитую севастопольскую речь о необходимости пиара для развития судопроизводства, имея в виду судостроение. Никита Исаев.
Хроники выборов президента России 2018 года. Новый заявившийся кандидат – некто Рахман Янсуков, вброс о котором прошел через все классические кремлевские СМИ по известному сценарию. Умар Джабраилов и чеченская диаспора не отделались 4000 рублей за движ со стволами и кокосом. Им придется немного принять участие в параде кандидатов во главе с Ксенией Собчак. В истории России они уже выдвигали своего в президенты. Ау, режиссеры, вы считаете это интересным?
Николай Левшиц.
Я хорошо помню, кто такой Янсуков. Набрал 3800 голосов на выборах в Госдуму в моем Орехово-Борисово и испоганил рекламой все столбы района.
Но больше всего насмешливых комментариев собрало заявление о выдвижении Екатерины Гордон, получившей известность в нулевые годы певицы, журналистки и героини глянцевых журналов. Михаил Шнейдер.
Российская журналистка и правозащитник Екатерина Гордон заявила, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Российской Федерации. Так, там уже Бузова заняла, после нее будете, девушка.
Кристина Потупчик.
Число психических расстройств у населения России к 2030 году может вырасти на 15-20% из-за прессинга окружающей среды, сообщил главный внештатный психиатр Департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк. Оно и неудивительно, в президенты решила выдвигаться Катя Гордон, комментирует предстоящие выборы Леся Рябцева. А фаворит предвыборной гонки Ксения Собчак вынашивает планы баллотироваться от партии «Парнас». С таким прессингом окружающей среды даже человеку с железными нервами справиться сложно.
Митя Самойлов.
Раньше у нас были Клинтон, Собчак и Гордон. Теперь у нас есть Клинтон, Собчак и Гордон. Но есть и нюанс.
Правда, есть и оптимисты. Константин Калачев.
Лучше чистый пиар, чем грязные намерения. Я тоже за права женщин и детей, поэтому одобряю и поддерживаю. Я за то, чтобы выбор был не только среди кандидатов мужчин, но и среди кандидатов женщин.
Владимир Осечкин.
Кстати, я согласен с Константином Калачевым. И вот что добавлю от себя. Я внимательно наблюдал за выборами президента Франции, настоящими демократическими выборами. Так вот, там были честные праймерис и у левых, и у правых, по 2 тура. Там политики принимали реальное участие в настоящих дебатах, и господин Макрон в том числе. И в самом начале кандидатов было более 15, и многие из них озвучивали важные проблемы и инициативы. Так что да, я приветствую выдвижение всех желающих, ограничений быть не должно. Но только если для них это не средство самопиара, а на самом деле попытка сделать жизнь людей в России лучше и комфортнее. Катя Гордон, вам и другим кандидатам честной борьбы и в добрый путь.
Елена Зелинская.
Не могу прямо читать. Вроде разумные люди пишут в волнении, что Собчак и Гордон – оскорбление самой идеи выборов и страшное занижение планки. А, например, Зюганов и вся эта престарелая шайка клоунов – не оскорбление? Это кто там держит планку на могучих плечах?
Вскоре, однако, внимание вновь оказалось привлечено к Собчак, а не ее конкуренткам. Из ее штаба, проработав хорошо если неделю, ушел главный политтехнолог Алексей Ситников, не стал скрываться и дал интервью сразу нескольким СМИ. Говорил он у них примерно одно и то же. В штабе Собчак не было денег, работа не была налажена, проект ли Собчак Кремля, он не знает. Твиттер Рюрикович из СССР.
Ну то есть за идею работать в штабе Собчак никто не готов. Грустно быть спойлером.
Станислав Белковский.
Как любил говорить мой приятель Л.И. Вайнберг, с деньгами и дурак сработает. Без дураков.
Телеграм-канал «Выборка».
В штабе Собчак прокомментировали увольнение политтехнолога Ситникова. Ситников и его команда не написали ни одного тезиса, не сделали ни одной съемки. Непонятно, чем они занимались, сколько их было. Но в какой-то момент оказалось, что они стоят адских денег. Компания «Собчак» только началась, а уже увольнения, скандалы. Посмотрим, продержится ли Ксения Анатольевна хотя бы до декабря.
История с Ситниковым, в общем, скорее помогла Собчак отстроиться от Кремля. Сама кандидат в интервью BBC сообщила, что Кремль ловил ее, но не поймал.
«Моя единственная связь с Путиным – это то, что когда я была 10-летней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом. Я все, что могла уже на эту тему, рассказала. Давайте не будем к этому возвращаться».
Кстати, о Ксении Собчак. На этой неделе одну из ее инициатив – вынести из мавзолея тело Ленина и захоронить его – поддержали весьма неожиданные сторонники. Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале.
«Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителей революции давно пора хоронить. Это и разумно, и человечно. Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана. Неправильно, что в самом сердце России на Красной площади стоит гроб с мертвым человеком. Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения. При этом решение о захоронении не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга».
Мотивацию чеченского лидера анализирует в телеграм-канале «Методичка».
Кадыров заступился за труп Ленина, который, по его мнению, надо захоронить. Идея, конечно, здравая, но только если бы не обстоятельства. Заявление Кадырова – явный ответ на недавние слова Матвиенко о том, что общество пока не созрело для принятия таких решений. А раз так, то вместо почти добытого примирения в обществе может наступить раздрай и ругань. В этом условном конфликте Кадыров продолжает разыгрывать свою религиозную карту, позиционируя себя как защитника не только мусульман, но и православных. Этот образ скорее для народа, причем совсем не для чеченского. Тогда как Валентина Ивановна пытается отчитаться перед начальством, а потому и выглядит как костный и никому не интересный бюрократ. Эти модели поведения, безусловно, негласно укладываются в парадигму поведения власти в целом. Очень удобно, когда с помощью этого можно из ничего создавать контролируемые эрзац-дискуссии национального масштаба.
К зарождающейся эрзац-дискуссии национального масштаба поспешила присоединиться признанный мастер этого жанра Наталья Поклонская.
«Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы – это по меньшей мере негуманно и не по-человечески. Неужели нахождение мертвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства? Если решение о захоронении будет принято, значит, наступит новый этап развития нашей Родины с перевернутой страницей прошлого и готовностью идти дальше, помня уроки истории».
Против того, чтобы Ленин продолжал покоиться в мавзолее, выступил и Владимир Жириновский.
«Мы предлагаем вообще все захоронения с Красной площади убрать. Эти люди фактически не захоронены, а лежат в общем склепе. На Руси никогда так с покойниками не поступали. Тем более у нас есть хорошее новое кладбище федерального значения в Мытищах. Там все сделано для захоронения известных деятелей. Останки Ленина нужно похоронить у могилы его мамы в Петербурге или возле могилы отца в Ульяновске. А Красная площадь – это место торжеств, праздников, концертов, спортивных мероприятий. Нельзя это все совмещать с кладбищем».
Сергей Удальцов.
«Опять заговорили про захоронение Ленина. Чувствуется приближение выборов. Могу сказать одно. Тысячи коммунистов выйдут на защиту мавзолея в случае необходимости. Ленин – это наша великая история».
Телеграм-канал «Прикладная социопатия».
«Мумию Ленина нельзя уносить с Красной площади. Вот уже 30 лет вопрос об Ильиче – последний захудалый козырек в рукаве власти только на самый крайний случай. Когда дела совсем плохи, на этот козырек начинают намекать. Вот он, дескать, того и гляди, брякнем на стол». Если кому не лень, покопайтесь, в какие моменты новейшей истории начинали шевелить труп в мавзолее. Ведь всякий раз это было знаком какой-то надвигающейся социально-политической жопы. И как-то все время отпускало. Уф, еще не время выносить, можно обождать. А если взять и вынести, так тут и кранты нынешнему государству настанут. Потому как последний резерв – скрепа».
Екатерина Шульман.
«Я так понимаю, в рамках юбилейных торжеств планируется захоронение Ленина и, возможно, остального краснопланшетного паноптикума. Наблюдаю формирование маржинального консенсуса по этому поводу. Сори, Шишков. С одной стороны, это одна из немногих вещей, которые УВП действительно в силах сделать. Дешево, эффектно, никто не против, запомнится надолго. С другой, учитывая общее ослабление структуры, может и на это не хватить, ограничиться разговорами. Ибо слоган момента двоякий. Что бы такое сделать, чтобы ничего не делать, но и не тронь конструкцию, вдруг обвалится».
Евгений Ихлов.
Вся наша жизнь – борьба. До обеда с голодом, после обеда со сном. На смену Матильда Джихаду пришел Мавзолей Джихад.
Кирилл Шулика.
Вот что мы до выборов обсуждать будем. Ничего нового, собственно.
Еще одна тема, которую активно обсуждали в соцсетях на прошедшей неделе, тоже стала продолжением предыдущих дискуссий. Голливуд продолжает сотрясать скандалы, связанные с сексуальными домогательствами. Признания жертв продюсера Харви Вайнштейна обрушили лавину подобных обвинений в адрес других деятелей кино. Несколько мужчин объявили о домогательствах со стороны Кевина Спейси. Илья Файбисович.
Отвечая на обвинение в совращении несовершеннолетнего мужчины, Спейси извинился, но тут же, в том же коротком тексте, вдруг решил сообщить городу и миру, что вообще-то он гей. Писать новости с акцентом на вторую часть его текста значит уводить внимание от первой.
Катя Казбек.
Да, сексуальное насилие – часть реальности гомосексуалов. Увы, оно – часть нашей общей реальности, и об этом важно и нужно говорить. Но если бы Спейси сказал «извините, мол, и не прикрывался радужным флагом», мы бы это обсуждали и так. А он такой типа «вот я гей, чего вы от меня хотите? Смерть в Венеции же, все геи-охотники за молодой плотью и хотят совратить ваших сыновей». И тут все забыли про Вайнштейна, потому что, ну, кого интересуют женщины, честное слово, когда можно пойти гомосексуалов мочить? В результате вместо того, чтобы двигаться дальше, мы уходим на 100 шагов назад. Про женщин все забывают, про Вайнштейна тоже, Спейси прощают, кто-то потому, что он гей, а кто-то потому, что карточный домик. Большая часть интересующихся делится новостью о каминауте заслуженного артиста без упоминания насилия.
Случай Кевина Спейси большому количеству российских комментаторов действительно показался достойным, если не прощения, то, по крайней мере, более снисходительного отношения. Милослав Чемоданов.
Есть много вариантов, почему человек может наговорить на другого без каких-либо доказательств. И меня удивляет, что сейчас это так поощряется. Есть люди, которые свято верят, что за всем этим стоят большие перемены. К домогательствам начнут относиться серьезно. Что вся эта миллионная армия возмущенных Кевином Спейси – это армия справедливости, которая исполнит их мечты об изменении отношения к женщинам, к подчиненным, к беззащитным. Но я что-то вижу в первую очередь армию обожателей желтизны и жареных сплетен, заглушительным возбужденным гулом которой полностью теряются слабые выкрики тех самых наивных верующих в добро и перемены.
Вслед за Кевином Спейси с обвинением в домогательствах к несовершеннолетней столкнулся Дастин Хоффман, которому российские комментаторы также склонны сочувствовать больше, чем его вероятной жертве. Александр Рыклин.
Ага, теперь, значит, Дастин Хоффман. Вроде как ущипнул девушку за жопу. Недавно, кстати. 40 лет не прошло. Знаете, что я вам скажу? Весь этот балаган уничтожает политкорректность как институт. Что, по-моему, не очень здорово. Впрочем, это проблема американцев.
Владимир Варфоломеев.
Вот этот девятый вал обвинений в адрес звезд выглядит уже просто смешно. Тема сексуального насилия превращается в какой-то балаган. Особенно, когда жертвы жалуются, что преступники делали им комплименты и угощали вином. Проблема как таковая есть, без сомнения, но девальвируется буквально на глазах, а пострадавшие все больше напоминают жадных до славы и денег людей.
Эдуард Наточий.
По сути, харассмент приравнен к нацистским преступлениям. И он не только не имеет срока давности, но еще и определяется исключительно по заявлению гипотетического пострадавшего в давние времена. Не нужно никаких свидетелей, тогда как нацистские преступления нуждаются в судебном доказательстве с участием свидетелей. То есть харассмент превращен в абсолютное или религиозное преступление, выведенное за пределы юридических порядков. Даже инквизиция имела свои технологии доказательства связи с сатаной. Здесь же не нужно ничего. В таком виде с обвинением с харассментом сопоставимы только обвинения евреев в действиях против христиан или арийцев. То есть перед нами воспроизводство расовых практик наказания, действующих вне юридических отношений, как чрезвычайный порядок в сакральной борьбе с абсолютным злом.
Многие не видят в приставаниях со стороны знаменитостей ничего зазорного и охотно шутят на подобные темы. Арам Габрилянов.
Третий день сижу в кабинете, никуда не выхожу. Харассмент бродит по планете.
Константин Кропоткин.
А вот вы, если бы к вам приставал великий актер, тоже сказали бы «фэ»? Я вот не уверен.
Лев Опекушин.
Ох, тяжко мне, хоть плачь, хоть смейся. Нет у меня ужасных тайн. Меня не лапал Кевин Спейси. Ко мне не приставал Вайнштейн. От этой громкой переклички, поверьте, тяжело вдвойне. Ведь даже утром в электричке не прижимаются ко мне.
За шутками о приставаниях со стороны Кевина Спейси и Дастина Хоффмана скрывается реальность, в которой жертвы сексуального насилия зачастую не находят ни поддержки, ни защиты. О том, чтобы в результате подобных публичных признаний в России ушел с должности министр или лишился премии киноактер, и заикаться не стоит. Александр Осовцов.
А теперь представьте на мгновение, что, следуя цивилизованным и западным нормам, все крупные политические деятели России женского пола, уже заявившие о своих президентских амбициях, начнут разоблачать всех представителей российской элиты, оскорбивших их сексуальными домогательствами. Учитывая, что министр обороны Великобритании Феллон подал в отставку из-за того, что 15 лет назад положил одной журналистке руку на колено, а в президенты России собралась уже и порнозвезда Елена Беркова, им всем будут кранты.
Николай Руденский.
Отставка британского министра обороны из-за того, что он когда-то приставал к женщине, это комично, считают в Госдуме. Действительно, умора с этими англичанами.
Ирина Петрашова.
Вот как реагируют на харассмент в развитых обществах. Чувак становится нерукопожатным. На российском телевидении, например, Башаров, который избил свою жену, продолжил сниматься и получил новые проекты.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, вот уже вторая телеперсона Екатерина Гордон решила стать президентом России. Как освещается эта президентская кампания федеральными каналами? О чем говорят и о чем не говорят?
Как-то на удивление Екатерина Гордон, на мой взгляд, очень мало заинтересовала телевидение. Где-то упоминания были о том, что она собирается баллотироваться, но ведь там уже еще и потянулась еще и Анфиса Чехова, и еще какие-то люди. Так что я думаю, пока решено как-то не очень устраивать балаган, тем более, что и после очень активного старта теперь как-то успокоилась ситуация вокруг Собчак, ее последние дни не было ни на телевидении, не было никаких ярких высказываний, которые бы комментировали. Так что эта тема пока как-то вот спущена на тормоза, мне кажется. А вот другая тема, тоже уже довольно не новая, она связанная с атмосферой ненависти, она муссируется каналами более чем охотно. Ну, я думаю, можно упомянуть и простые сюжет Дмитрия Киселева. Он пространен настолько, что просто поразительно. 14 минут эфирного времени – это очень много, это такая большая роскошь для государственного канала. Опять мусолить ситуацию с «Эхо Москвы», опять перетирать все вот эти вот известные новости и говорить о том, что атмосфера страха – это то, что вообще никогда не касается государственного канала, потому что там таких два сизокрылых кротких голубя работают, как Киселев и Соловьев. Соловьев тоже продолжал эту тему и тоже говорил, что он никогда никого на кого он не натравливал, но при этом он не мог себе отказать в радости, поскольку уже подключился и президент, мы об этом уже говорили, подключился президент к этой теме. Я напомню, что на заседании президентского совета, на встрече с правозащитниками, Станислав Кучер поднимал эту тему. Так вот, там Путин сказал, что а где это видано, что государственное радио вещает за государственный счет, и люди вот и говорят все, что считают нужным. И вот от этой мысли как-то Соловьеву стало очень тепло и хорошо. Но тема не закончилась. Началась новая неделя, и страсти забушевали по-новому. И вот такой неожиданный поворот нашей любимой передачи «Время покажет». Ну, там, конечно, тоже такие кроткие сизокрылые голуби трудятся. И Шенин все время задает вопрос, а вообще вот сейчас все говорят об атмосфере ненависти, а вот я, например, не понимаю, а при чем здесь мы? Вот нас часто упрекают, какое мы имеем ко всему этому отношение. Но, тем не менее, интересный поворот заключается вот в чем. Один из участников, вечных участников этих посиделок, Руслан Осташко, это какие-то специальные люди, которые вот вынырнули, я об этом уже не раз и не два говорила, вот в связи с этой истерией телевизионной, после Майдана, после Крыма, вот нарисовались такие выращенные в колбах какие-то новые люди, у них фонды, у них там какие-то организации, вот Руслан Осташко один из них. Он подает в суд на Александра Сытина. Это тоже человек, который, если не каждый день, то почти каждый день сидит в студии Первого канала, и не только Первого. Он политолог, если я не ошибаюсь, даже доктор наук, и всегда говорит как-то обстоятельно и более или менее убедительно. Так вот, Осташко подал на Сытина в суд за его пост, в котором Сытин говорил, что Россия, ну, примерно так, это террористическое государство. Пикантная ситуация заключается в том, что пост Сытина датируется началом февраля, то есть без малого год понадобилось Осташко, чтобы он обиделся. Он страшно обиделся, и вот эта вот вся ситуация муссировала программа «Время покажет». Причем ясно, что если люди начнут подавать в суд, и если будет определена демаркационная линия, о чем можно говорить, о чем нельзя, то прежде всего закроется эта передача «Время покажет», закроется 60 минут на втором канале, на четвертом закроется место встречи, где вот именно на пересечении этой демаркационной линии во всех направлениях, от морали до политики, эти программы существуют. Более того, толерантно зашкаливала и на этом выпуске, потому что, опять же, опять вот один из тех людей, которые выращены в колбах специальных, Михаил Шахназаров, ему очень не понравился, ему вообще все не нравятся, особенно ему не нравится Сытин, так он сказал, а ты заткнись, а то я тебе сейчас и второй глаз подрихтую, там у Сытина какая-то проблема действительно с одним глазом. Ну вот и никто его не останавливал, вот атмосфера была такая замечательная. Так что здесь любопытно, для чего это делается. Либо это просто такой маркетинговый ход, когда уже программа зашла в тупик и цифры посыпались. Я думаю, что и это тоже имеет место быть, вот такая ситуация. Либо действительно хотят вот в очередной раз попробовать почву и уточнить, а что можно еще раз запретить на телевидении. Мне кажется, так, другого объяснения я не нахожу этому странному повороту событий.
Слава, ну, приближаются праздники. 4 ноября готовится русский марш, как обычно. На 5 ноября Вячеслав Мальцев запланировал революцию, но об этом точно телевидение не говорит. Ну, а на следующей неделе столетие большевистского переворота. Отмечают, празднуют.
Отмечают, вот атмосфера ненависти, она, так сказать, и перекатывается и туда. Тоже вот обсуждают, а что была за атмосфера ненависти 100 лет, такая, не такая. Я думаю, что ударное, что подготовили каналы, и Первый, и Россия, это сериалы. На Первом канале будет сериал «Троцкий» с Хабенским в главной роли. России будет сериал «Демон революции». Значит, забавная ситуация заключается в том, что, ну, пока есть только трейлеры, глубоко копать рано, но, тем не менее, уже ясно, что в главных героях, если там в первом номинально главный герой Троцкий, а во втором главный герой Ленин, но, судя по всему, главный герой – это Парвус. Это он демон революции, он демон-искуситель. И я думаю, это такая прекрасная возможность. Вот у нас в преддверии Октябрьского переворота, его столетия, нарисуется новый враг. И вот палитра врагов будет как-то немножко расширена, что тоже очень забавно. На канале «Пятница» стартует новая программа, которая называется «Можем повторить». Ведут ее Ксения Собчак и Антон Красовский. Это такое, ну, как бы, я так понимаю, костюмированное шоу, где тоже будет как-то переосмыслено все вот это вот столетие в каком-то ироническом плане. И Ксения Собчак со своим подельником Красовским будут применять на себя различные какие-то маски, различные ситуации, которые совершились вот на протяжении этих лет. Как будет происходить отбор этих масок и событий, я пока не знаю, но как-то вот любопытно, что потенциальный кандидат в президенты вот выступит в таком амплуа. Правда, есть уже заявление, что как только ее зарегистрируют, она из этого шоу выйдет. Я думаю, что отметится к годовщине революции еще и программа «Прожектор Пэрис Хилтон», потому что это одно из немногих таких отрадных событий последнего времени. «Прожектор Пэрис Хилтон», который переживал разные периоды за время своего существования, он теперь как бы третий такой транш, третья попытка зайти в одну и ту же реку. И вдруг неожиданно после длительного перерыва выяснилось, что эта попытка довольно удачная, потому что в прежних как-то политика, ну, она уже была превращена совсем в какой-то фейк, а здесь вот был приглашен Кудрин, которого очень подыгрывали вся эта славная четверка, и несколько раз Ургант называл Кудрина без пяти минут премьер-министром, но было очень много таких ярких политических шуток, ну, примерно там «Каталония не надо». «Каталония наш». И финальная песня, которая называется «А знаешь, все еще Путин». Эта песня посвящена 2024 году. И на фоне того, что происходит на нашем телевидении, особенно вот если учесть, что сейчас за какую-то даже относительную свободу мнений могут вот привлекать к уголовной ответственности, это мне показалось достаточно смело. Ну и Кудрин, который играет на барабане, он тоже очень хорош. Так что, в общем, нужно смотреть «Прожектор Пэрис Хилтон». Я думаю, они годовщине революции тоже что-нибудь приготовят забавное.
Слава, вот эту идею похоронить Ленина, которую отстаивает Ксения Собчак, и неожиданно даже Рамзан Кадыров поддержал, обсуждают на федеральных каналах?
Ну, это обсуждают так косвенно. Кстати, вот еще что любопытно. Вот в день политзаключенных, когда выступал Путин, он открывал стену скорби, и как-то надо... Я думала, что с утра до ночи вот будут дудеть, потому что все, чего касается Путин своим вниманием, это сразу такой сакральный объект для телевидения. Так вот, в этот день вообще... До того, как он открыл, до вечерних новостей вообще не было ни слова ни о Сталине, ни о дне политзаключенных, ни о стене скорби. А вот потом уже в вечернем шоу как-то Соловьев коснулся этой темы, но там были настолько общие рассужданцы, вот я не знаю, сколько пишу о телевидении, столько слышу эту тему в различной трактовке, и как-то уже утомилось слышать, потому что все одно и то же. Понятно, что как только будет принято какое-то решение, а судя по всему, оно, видимо, будет принято, даже не рано или поздно, а, скорее всего, рано, так у меня такое ощущение, вот тогда, может быть, и комментаторы наши телевизионные будут посмелей в обсуждении этой темы. Пока это все общие слова.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете «Радио Свобода». Журналистка «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, на жизнь которой было совершено покушение, на этой неделе вышла из больницы, а ее коллега Ксения Ларина временно покинула Россию. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов заявлял о намерении эвакуировать Ларину из страны из-за того, что телеведущий Владимир Соловьев назвал журналистку сволочью, когда Ларина обвинила Соловьева в том, что он спровоцировал нападение на Фельгенгауэр своими оскорбительными высказываниями о журналистах и представителях оппозиции. Ксения Ларина – гость программы «Итоги недели».
Главная причина все-таки, наверное, не угроза в социальных сетях, а вот это оскорбление со стороны Соловьева, так?
Ну нет, я бы так не сказала. Это же не он не угрожает, вы же прекрасно понимаете. Вообще все эти люди, они чисты, видимо, перед партией и законом. Они лично никому не угрожают. Ни Дмитрий Киселев, ни Владимир Соловьев, ни Артем Шейнин. Все вот эти вот люди, которые в телевизоре. Это же просто подогревается обстановка. И как раз вот эти вот люди, которые с ножами приходят на радиостанцию «Эхо Москвы», которые, по их мнению, наслушались «Эхо», они как раз находятся внутри вот этого варева, вот этой атмосферы, которая создается. Она ведь не только в России создается ими. Она создается в головах людей, которые это смотрят, которые это потребляют. Вы откройте сайт «Эхо Москвы» и посмотрите на эти комментарии. Вот Алексеевич, наш главный редактор, их специально не закрывает, чтобы люди вообще видели, что там происходит, во что превратилось наше общество. Понятно, что там половина троллей, а то и больше, процентов 70 на сайте «Эхо Москвы». Но, тем не менее, состояние безумия, оно очевидно. Безумие и вседозволенности. Потому что когда развязаны руки, когда люди понимают, что если этому дам по башке арматуры по голове, вот этому человеку, мне ничего не будет. Во-первых, меня не найдут, потому что не захотят найти. А во-вторых, я делаю полезное дело, я санитар леса. Я освобождаю наше общество от вот этих вот мерзких тварей, которые разрушают нашу страну. Но я думаю, что такая формула примитивная, она и существует в головах, но другой нет.
Ну да, учитывая, что просто такие же плакаты прямо вывешивали и
конечно,
далеко не один раз прямо напротив вашей редакции.
Конечно,
и любой
конечно.
Прохожий их мог видеть.
Да? Конечно. Вот эти сюжеты, которые они показывали в течение двух недель на российском канале «Россия-24», что типа «Эхо Москвы» застукали с зарубежными НКО, да, с иностранными агентами, что они там какие-то деньги то ли получают, то ли нет. И где-то крупным планом показывалась фотография Тани Фельгенгауэр несколько раз. И просто прямые какие-то обвинения совершенно жуткие, которые даже обсуждать стыдно это, понимаете? И я не знаю, я так, насколько я знаю, Алексей Венедиктов там пытается подать иск на них за этот сюжет. За подстрекательство, да, и за оскорбление, и за клевету. Вот подстрекательство – это, пожалуй, главное слово. Наверное, я бы так сказала. Очень похожее на то, что было когда-то уже.
Да, ну еще как-то есть и нападение на Юлию Латынину, и фактически покушение на жизнь.
Да. Я, послушайте, по поводу вот этих всей зеленки, моча, я тоже это была свидетелем не как сотрудник радиостанции «Эхо Москвы», а как член жюри конкурса «Мемориал» исторического конкурса, где дети пишут исторические работы. Ну, вы знаете о нем наверняка.
Конечно.
И вот позапрошлом году, как раз когда была эта жуткая история, когда у нас была церемония вручения призов, финальная была в Доме кино, и около Дома кино нас ждали вот эти вот нодовцы с флагами полосатыми, черно-оранжевыми. И там и зеленкой облили Люсю Улицкую, причем сильно так, да. Еще одного нашего товарища просто из шприца мочой в глаза облили. Орали на учительниц, которые приводили своих детей, не училка, а подстилка. Это все при детях происходило, которые просто в шоке были от всего. И, пожалуйста, милиция приходит, вызывали там несколько раз полицию, в смысле, она приходила. Что-то там стояли, они с ними обсуждали. И ничего, никто никого не забирает. Никаких нету санкций. Все разрешено. Я не знаю, сколько это продлится и что должно произойти, чтобы это кончилось. Не знаю. У меня такое ощущение, что если этот предвыборный период до дня выборов президента, он будет жуткий с точки зрения именно атмосферы в стране. Мерзкий.
Разговор с Ксенией Лариной, вынужденно уехавшей из России, завершил программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.